Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель парламента «Новой России», член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики Российской академии имени Плеханова. Вопросы ему сегодня задают независимый арабский журналист Хайсам Бадерхан и сотрудник телекомпании «Россия» Александр Евтушенко. По традиции я зачитаю биографию нашего гостя. Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. В этом же году его отец был призван в армию батальонным комиссаром. Через год его, как специалиста, вернули в Грозно и назначили директором завода «Красный путь». В феврале 1944 года весь чеченский народ был депортирован в Казахстан. Семья Хасбулатовых, мать, трое сыновей и дочь, жила сначала на севере Казахстана, а потом в Алма-Ате. Отца по приказу властей оставили в Грозном, где он и скончался. Работать Руслан Хасбулатов начал в 14 лет, закончил вечернюю школу. С 1960 по 1962 год учился на юридическом факультете Казахского государственного университета, но затем продолжил образование уже на юридическом факультете Московского государственного университета. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от Грозненского национально-территориального округа. 5 июня 1990 года был избран первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. 29 октября 1991 года на втором этапе 5-го съезда Руслан Хасбулатов был избран председателем Верховного Совета России. 2 декабря 1992 года, в день открытия 7-го съезда народных депутатов, Хасбулатов выступил с программной речью, содержащей резкую критику экономического курса правительства. Между президентом России и парламентом началась конфронтация, закончившаяся событиями октября 1993 года. Конфронтация, блокада парламентского дворца, штурм. Руслан Хасбулатов находился в Лефортовской тюрьме. В феврале 1994 года была объявлена амнистия. Руслан Хасбулатов вернулся к научной и преподавательской деятельности в Российской академии имени Плеханова. Он возглавляет кафедру мировой экономики, публикует множество статей по различным аспектам политики и экономики. Автор многих книг. В прошлом году из-под его пера вышла книга «Мировая экономика и международные экономические отношения». Руслан Абрамович, если вам есть что добавить в биографии, мы вас слушаем.
А нет, в целом-то вроде бы все так, как есть. Конечно, всего не скажешь, естественно.
Вы недавно были в эфире «Радио Свобода» в День России, рассуждали об этом празднике, часто даете к нам комментарии по ситуации на Кавказе. Но сегодня мы бы хотели подчеркнуть вашу научную и преподавательскую деятельность как международника-экономиста и начать разговор именно об экономических проблемах, тем более, что их накопилось и в России, и в мире достаточно. Тема экономического кризиса давно вышла на первый план. Но такое ощущение, что мировым кризисом озабочен весь мир, кроме России. Так создается впечатление по средствам массовой информации. На самом деле это так? Россию кризис как бы так обходит стороной?
Да нет, конечно. Россию как раз затронул кризис, мировой финансово-экономический кризис в наибольшей степени, чем, скажем, Западную Европу, чем Америку, чем многие страны вот, дальнего зарубежья. Это несомненно так. А почему затронул? Это в силу, так я бы сказал, двойной зависимости российской экономики от развитых центров экономики. Это прежде всего наша уязвимость с позиции того, что нам некуда сбывать наши нарастающие объемы энергоносителей, кроме как на Запад. Поэтому, когда наши деятели говорят, вот мы там всех держим под контролем, у нас нефть, газ, уголь и так далее, надо иметь в виду, что нам больше-то некуда сбывать. И фактически единственные источники доходов нашей страны как раз и заключаются в том, что мы продаем вот как раз и нефть, газ, уголь, металлы, лес и все. Это 99%, считайте, грубо говоря, наших доходных поступлений. И второе, мы абсолютно зависим от Запада с позиции ввоза машинотехнических изделий и продовольствия. У нас ни одно сложное машиностроительное предприятие, даже вот этот знаменитый джет-самолет, которым якобы хвастаются многие наши деятели, говоря, что вот возрождается наша авиация, даже этот самолет не может быть запущен без того, чтобы мы не ввозили огромную часть различного рода деталей, машин, там, комплектующих и так далее. То есть вот эта двойная зависимость делает нас чрезвычайно уязвимым. Поэтому, хотя политики пытаются создать такой хороший тон при плохой игре, на самом деле наш голос в международном сообществе, он в реальном звучании почти не слышен, и он не может иметь какое-то доминирующее значение. И вот эта двойная зависимость, конечно, является следствием той реальной экономической политики, которая проводится вот со времени, вот вы в автобиографии назвали, когда я начал критиковать российское правительство. Так вот, с того периода неизменно проводится вот этот порочный экономический курс, который и не дает возможность России, в общем-то, заговорить в полный голос. Почему не может заговорить Россия в полный голос? Потому что она уязвимая. Потому что она связана с Западом вот через неоколониальные отношения, как в общем-то, такая вот достаточно уязвимая в экономическом смысле страна.
А чем кризис сегодня опасен для рядового россиянина, если говорить о конкретном человеке?
О конкретном человеке, если говорить, во-первых, сам по себе кризис, он действительно имеет очень серьезное значение, потому что, допустим, предприятия, которые производили металлы, которые производили какие-то конструкции, они их сбывали на Запад. Теперь там сузился этот рынок. Они оказались ненужными, эти детали, конструкции и прочие услуги. Так, и сокращается спрос. Соответственно, предприниматели что делают? Так, они свертывают производство. Свертывание производства означает что? Означает безработицу. Это означает так, уменьшение заработной платы. Так, в общегосударственном масштабе это означает уменьшение поступлений доходов через налоги и через иные там платежи в государственный бюджет. И поддерживается этот бюджет и наше благосостояние из двух источников. Это прежние накопления, так называемый резервный фонд, это во-первых. И во-вторых, относительно высокие цены на энергоносители и даже в условиях кризиса. А собственный труд, собственное производство, собственно рынок, внутренний рынок, он у нас очень слабенький. И даже вот уже год прошел фактически в условиях кризиса, правительство, на мой взгляд, делает недостаточно для того, чтобы развить и расширить внутреннее потребление, расширить вот эту возможность вот такого оживления внутреннего рынка. Вот эта емкость нашего внутреннего рынка, она очень слабенькая. Но считайте, что объем внутреннего рынка у нас там на уровне меньше, чем Испании. Вот эта проблема связана как раз с положением рядового человека. Плюс пенсии, цены растут. Вот посмотрите, что такое кризис? Первый мировой кризис считается 1823 года. Это первый кризис перепроизводства, когда люди не имели денег покупать то, что им нужно. То есть это всегда перепроизводство. Излишние товары, услуги. Даже по заниженным ценам люди не имеют возможности их купить. У нас классический кризис. В то время кризис, так. Сокращение производства, уменьшение заработной платы, уменьшение пенсии, а цены на все растут. Такого кризиса в мире нет, кроме как у нас. Значит, у нас кризиса даже имеет свои особые черты, свои особенности.
То есть даже в России, получается, кризис выражен более жестко по отношению
более к людям? Более жестко, намного более жестко. Именно, прежде всего, рядовые люди ощущают этот кризис. Это раз. Но второе, это не только объективное явление. Дело в том, что, конечно, и в других странах, и в западных странах предприниматели, банкиры пытаются использовать этот кризис своих эгоистических интересов. Но у нас нагнетается эта напряженность. Предприниматели, ссылаясь на кризис, работают менее эффективно, так платят меньше, нарушают кругом законы, ну а некому у нас соблюдать, контролировать эти отношения, конечно, между трудом и капиталом. В общем, опять вот это наступает вот такое вот очень страшное давление под видом кризиса именно на рядового человека. А богатые люди, вот один там строит там самую длинную лодку в мире, там другие скупают какие-то дворцы, третьи там строят где-то там в Турциях и так далее. Вот, и, а государство тут вроде бы и ни при чем так. Фактически такое впечатление создается, что никакой вертикали власти не создано, государство неэффективно, государственные высшие чины работают спустя рукава и не несут никакой ответственности перед своим населением.
Александр Тушенко, ваш вопрос.
Руслан Иванович, ну вот, казалось бы, разработанные в том числе долгосрочные экономические программы и антикризисная программа. Ну, как, какая проруха, возьмем Пикалева, поехал премьер и решил вопрос. Там в Златоуст поехали депутаты «Единой России», решили вопрос. Так, может быть, этот кризис имеет ну, какую-то более глубокую основу? Может быть, это кризис мозгов, кризис образования? Вы посмотрите, единый госэкзамен показал, что хуже всего знают математику и информатику. А как, куда сейчас без информатики? Вы общаетесь со студентами, вы видите, вы их наблюдаете, вы их учите, в конце концов. Вот нет ли этого у нас кризиса? Кризиса мозгов и образования, с чего все начинается?
Александр, и это есть. Только этот кризис, это то, что вы затрагиваете вопрос образования, и то, что там кризис, и он приобретает более серьезные формы, это другой вопрос. Это я с вами согласен, это можно даже поговорить в другой раз. Но вы правы, что, конечно, кризис мозгов. Но кризис мозгов я хотел бы сейчас ограничиться тем, что это в правящей элите. Пикалёва, вы знаете, все восхищаются премьером. Я тоже могу восхищаться. Хорошо, там пошел, разрулил этот вопрос. Но ведь не он же должен был там заниматься. И даже не министр. И даже не заместитель министра. В лучшем случае туда должен был бы поехать какой-то рядовой чиновник. Но если, ну, представьте себе, таких предприятий, как Пикалёва, то, что я знаю, там порядка 250-300. Дело не в том, что премьера не хватит на все эти предприятия. Я вопрос ставлю в иной плоскости. Почему премьер должен заниматься этим вопросом? Я сам вам и отвечу. Потому что премьер создал такие условия, когда министр не смеет принимать эти решения. Во-первых, не смеет без волеизъявления своего начальника. Во-вторых, он и не умеет, потому что он подобран из людей, не имеющих, вот то, о чем мы говорили, никакой профессиональной и интеллектуальной подготовки. Совсем по другим признакам, не по профессиональному, а по признакам личной преданности. Ты меня любишь, я тебе доверяю, ты меня не подведешь, не подведу. А есть у тебя там мозги, есть у тебя квалификация, это не важно. Вот это интеллектуальное невежество, профессиональное невежество финансово-экономического крыла российского правительства, оно уникально. Поэтому там нет людей, способных принимать решения, способных не допускать этой пикалёвщины по всей стране. Другое
да,
дело.
Допустим, у них просто совести не хватает. Я имею в виду олигархов,
конечно, о которых вы сейчас говорили. Или я вот не хотел бы затрагивать вот эту ситуацию, которая там случилась в Ингушетии. Трагедия, так, которую я,
естественно... Мы вас попросим все равно, Руслан Абрамович,
так,
что сделать.
Так вот, но я хотел бы другой аспект затронуть этот вопрос. Давайте посмотрим, почему это произошло, почему эти ситуации происходят. Да потому что отсутствие профессионализма со стороны тех лиц должностных, которые должны обеспечивать не только региональных лидеров, но и нас с вами. Произошло один раз, второй раз. То есть государство не выполняет свои правоохранительные функции. Но ведь есть же огромная армия людей, которых миллионы людей, которых содержит общество. Так почему же эти люди, их руководители, сохраняют свои должности? Почему они не подвергаются жестокому наказанию? Так, чтобы другие, которые придут на смену руководителям этих правоохранительных органов, не смели допустить таких вот этих прегрешений. Я с удивлением прочитал изыскание в интернете одного из руководителей нашего государства, которому он обосновывает свой подход. Почему он не снимает неэффективных руководителей? Пытается подвести под эту целую теорию, причем глупейшую, малоубедительную, малоинтеллектуальную. Создается впечатление, что люди просто не подготовлены управлять государством. Когда, знаете, рекой текли вот эти миллиарды, можно было любую брешь заткнуть, туда бросить 100 миллиардов, туда бросить 100 миллиардов. Так, ну, этот период закончился, а теперь-то надо думать головой и принимать решения, на такие решения, оказывается, не способны. Вот у меня закрадывается вот это нехорошая мысль. Меньше всего, я вас уверяю, я хочу критиковать там президента, премьера, я к ним лично отношусь хорошо, но мой опыт и мои знания, вы знаете, они просто заставляют меня приходить к очень неутешительным выводам в отношении того, что, в общем-то, обществом правят, государством правят люди неподготовленные, особенно в условиях вот каких-то испытаний. Или вот посмотрите другой вопрос. Ну, с кем только не ссорится Россия. Уже я не знаю, кто у нас министр иностранных дел. То ли санитарный врач, то ли там главный газовик, то ли какой-то президент нефтяной компании. Очень трудно понять вообще систему управления, логику управления. В общем-то, дела-то плохи, прямо скажем. Причем вот то, о чем вы говорите, Александр, кризис. Вот это кризис в головах представителей высшей управляющей системы. Вот здесь.
А может быть, мы не ссоримся, а не прогибаемся перед тем, перед кем раньше прогибались?
Да нет. Это совсем. При чем тут прогибаемся, не прогибаемся? Это другая опера, это другой вопрос. Что, неужели вы полагаете, что я учу прогибаться? Я сам сторонник вообще-то достаточно жестких методов управления, но я сторонник профессионального подхода в этих вопросах, а я здесь не вижу профессионализма. Вот о чем идет речь.
«Лицом к лицу» – еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Усов. У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель парламента «Новой России», член-корреспондент Российской академии наук, профессор Хайсам Бадырхан, независимый арабский журналист. Ваш вопрос.
К вам много вопросов есть, но я сейчас хочу именно такая в мировом масштабе ситуация. Если возьмем, вы немало роли играли, большую роль даже преобразования России в демократическую, в кавычках оказалось потом демократичная. А сегодня, так, если смотрим ситуацию в мировом значении, смотрим те, где провели демократические выборы, особенно касается исламских стран, да, победили исламисты. И где победили исламисты, и именно эти демократы совершили против них переворот. Военный переворот. Возьмем Турцию, возьмем Алжир, возьмем Сомали, даже если возьмем наш Кавказ. А вот последний визит Обамы в Саудовской Аравии, уже молчали о демократы, о демократизации Ближнего Востока, и начали как хотят заново как покрасить Америку в какой-то новый образ жизни, в образ Обамы. Как вы смотрите на этот процесс демократа, который сами отказываются от этого?
Это очень сложный вопрос. Если говорить коротко, речь идет о том, что президент Америки Обама в косвенной форме признал банкротство всей предыдущей американской политики, связанной с правами человека, не просто с правами человека, а с политикой экспорта вот этой дипломатии и политики прав человека в другие страны. И, конечно же, они обнаружили, во-первых, свою ограниченность в этом экспорте. И самое главное, они обнаружили ограниченность восприятия вот этих так называемых демократических ценностей вот исламскими обществами. В то время как весь западный мир, и вот на российском телевидении это очень хорошо беснуется по всем телевизионным каналам, а исламская молодежь, наблюдая вот и показывая вот эти сцены, не надо больше никаких комментариев, надо просто показывать эти сцены разгульной жизни обществ вот в развитых странах для того, чтобы мгновенно сделать противниками и врагами этого общества не только молодежь, но фактически все слои. И когда какой-то там самый такой вот заядлый исламский радикал, у него не хватает аргументов в споре с оппонентами, он включает там, скажем, видеомагнитофон, показывает вот эти телевизионные пляски, сцены и прочее, и говорит, вот мои противники хотят вот этого. Вы хотите этого? Задает он вопрос вот в этой аудитории. Ему отвечает, конечно, рев голосов. Нет, этого мы не хотим. И, то есть они убедились в том, что эта культура западная, она, конечно, неприемлема принципиально. И мне кажется, что у Обамы хватило мужества и смелости для того, чтобы, в общем-то, признать вот в такой форме, достаточно откровенной форме, банкротство вот этих идей. Но это-то он признал, но конкретные шаги и конкретные предложения сделаны не были, за исключением того, что было предложено договориться палестинцам и евреям вот по поводу того, что когда произойдет там формирование нового арабского государства. Вокруг этого сейчас, конечно, очень много споров. Я полагаю, что визит президента Медведева, возможно, да, в Египет, и, возможно, тоже в какой-то степени является фактором позитивным в решении этих вопросов. Но это достаточно сложное, очень сложный вопрос. Хотя наиболее глубокие аналитики и Востока, и Запада считают, что самая главная, конечно, проблема – это урегулирование палестино-арабской проблемы. Если бы удалось урегулировать эту проблему, то мне кажется, что можно было бы договориться и о принципах демократии. Ну, а принципы демократии какие? Вот, пожалуйста, то, что мы с вами видели про события, которые произошли в Иране. Так вот, вот какие принципы демократии? Ну, наверное, тоже там значительная часть общества.
Ну, оранжевая да. революция.
Я не думаю. Я как-то не сторонник того, чтобы рассматривать события, происшедшие в Иране, через призму вмешательства иностранных держав. Мне кажется, что как раз иностранные державы были очень сдержаны в попытках влиять на Иран, учитывая крайнюю уязвимость и крайнюю такую вот щепетильность в этих вопросах любых политических сил Ирана. Это уже, собственно, внутренние процессы. Но ведь тоже сложные. Сказать однозначно, как они отразятся, к чему они приведут, тоже очень сложно. Но меня, конечно, в большей степени интересуют эти вопросы через призму, как они отражаются в нашем обществе, в российском обществе.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов, а у нас в гостях Руслан Хасбулатов. Вопросы ему задают независимый арабский журналист Хайсам Бадерхан и сотрудник телекомпании «Россия» Александр Евтушенко. А мы продолжим после краткой сводки новостей. Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Ранее в этом районе, вблизи селения Губден, произошло вооруженное столкновение с боевиками. Погиб военнослужащий. Прокуратура Ингушетии вынесла предостережение лидеру оппозиции Магомеду Хасбиеву, как сообщается, в связи с организацией несанкционированных массовых мероприятий. Россия и НАТО договорились возобновить военное сотрудничество, замороженное в прошлом году после российско-грузинского вооруженного конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхекер. Президент Израиля Шимон Перес прибыл с официальным визитом в Азербайджан впервые за период установления отношений между двумя странами. Украина сегодня празднует 13-ю годовщину Конституции. В преддверии очередных президентских выборов политики страны вновь ведут споры о необходимости очередной конституционной реформы. Полиция завершила второй допрос врача Майкла Джексона Конрада Маррея, который был с певцом в момент его смерти. Как сообщил адвокат Маррея, следствие подтвердило, что врач является свидетелем по этому делу, а не подозреваемым. В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Вечером на торжественной церемонии будут объявлены имена победителей и призеров. Президент в Иране проигравший на выборах кандидат президента Мехди Каруби потребовал независимого расследования нарушений, допущенных во время голосования 12 июня. В Албании сегодня проходят парламентские выборы. Демократической партии премьер-министра Сали Бериши противостоят социалисты во главе с Эдди Рамой. В Гвинее-Бисау сегодня президентские выборы, первые после убийства президента страны Жуана Бернарду Виейры.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции Радио Свобода. У микрофона Олег Курсов. У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель парламента Новой России, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики Российской академии имени Плеханова. Вопросы ему задают независимый арабский журналист Хайсам Бадархан и сотрудник телекомпании «Россия» Александр Евтушенко. Руслан Вравович, опять вопрос о мировом экономическом кризисе. Некоторые российские политики отваживаются на прогнозы, называют конкретные даты его окончания. Вы можете такой прогноз дать?
Вы знаете, было очень много людей, причем связанных непосредственно с правительством, которые уже начался кризис мировой, уже в Америке идет вовсю кризис, а у нас утверждают, да нет, какой там кризис, это там они дураки, ничего не знают, ничего не умеют, нас кризис не касается и так далее. Потом, когда начался кризис, они тут же говорят, да я же говорил об этом, что будет кризис. Да мы же говорили об этом, что будет кризис. То есть это свидетельство, я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что у нас вот правящее научно-экономическое сообщество, правящее официально, то есть принято на вооружение экспертное сообщество очень низкого качества, очень невысокого уровня. И причем это сознательно избранное самими правящими кругами, потому что в стране есть первоклассные экономисты, которые знают хорошо эту ситуацию и в мире, и в стране. Но их услугами не пользуются. А пользуются вот теми услугами людей, которые вот готовы ответить на любой вопрос. Вот тебе надо такой ответ, вот тебе и дадут такой ответ. Поэтому, во-первых, у нас еще нет даже дна так называемого, вы знаете, очень много говорится о дне этого кризиса.
То есть будет еще хуже?
Я полагаю, что будет еще хуже, в силу вот тех двух зависимостей, о которых мы в первой части говорили. Теперь, второй аспект. Я абсолютно уверен в том, что какие бы ни были действия правительства по выходу из кризиса, абсолютно безнадежное дело. Третье. Я еще раз хочу сказать свою позицию. Нам следует ждать выхода из кризиса Соединенные Штаты Америки и Западной Европы. Фактически Китай и не впал в кризис, Индия впала в кризис, ряд других стран не впали в кризис. Вот то есть великая триада, вот эта великая триада, вот три капиталистических центра, Америка, Западная Европа, Япония, когда они выйдут из кризиса, они вытащат неизбежно нашу экономику из кризиса. Самостоятельных действий и недостаточно, и неэффективно, и масштабы этих действий настолько мизерны, что полагать, что мы самостоятельно выйдем из кризиса, это миф.
Александр Тушенко, ваш вопрос.
Руслан Иванович, ну, наверное, хорошо критиковать, не предлагая что-то взамен, а удобно, я имею в виду. Ну, вот вы говорите, верхи не могут, там низы не хотят, на законы плюют. Владимир Путин, когда говорил о совершенно беспределе с контрафактом на том же черкизовском рынке, прямо спросил, а где посадки? Ну, всех, наверное, не пересажаешь. Надо сажать каждого чиновника, у которого загородный дом свыше миллиона долларов, наверное. И что делать-то при этом? Вот вертикаль, вы говорите, не работает. Да. Ну, а приходится принимать решения тем людям, которые есть, других-то нет.
Александр, я полностью согласен. Я как раз не отношусь к тем людям, которые вот что-то критикуют, ничего не предлагают. Во-первых, вы совершенно правы в том отношении, что власть, она-то предлагает разумные вещи. Дело в том, что я не могу подвергнуть критике, там есть, конечно, отдельные положения, которые я могу критически подойти, но в основном в своем заявлении и президента, и премьер-министра, они грамотно обоснованы. Если бы конкретная политика следовала по этим заявлениям и последовательно осуществлялись бы эти заявления, уверяю вас, у нас был бы порядок, и не было бы никакого Пикалева, и посадки были бы, и, так сказать, декларации бы соответствовали истине и так далее. Но дело вот в чем. Расхождение между правильными словами лидеров и тем, как эти слова воплощаются в жизнь. Они никак не воплощаются. Теперь, для того, чтобы подтвердить то обстоятельство, что я не только критикую, но и предлагаю вещи, и достаточно серьезно, я хочу подарить парламенту и правительству, и президенту следующую стратегическую идею. Вы знаете, насколько у нас плохи дела с пенсиями. Плюс еще сокращается пенсионное вложение. С приходом Зурабова вообще вся эта пенсионная система полностью развалилась. Вот есть у нас нефть, газ, уголь, металлические и неметаллические руды. У нас есть огромное количество вот этих драгоценных металлов, так, которые мы добываем. Так вот, часть этой ренты, часть доходов отсюда, с нефти, газа, угля, леса и прочей, часть, допустим, 15% доходов, надо направить непосредственно в пенсионный фонд. И связать пенсионный фонд не с бюджетом, и не только с налогами, но и с реальным богатством, принадлежащим по Конституции обществу, народу. Этим самым российское общество достигнет трех задач. Во-первых, политическая задача. Вы знаете, в Конституции написано, что недра принадлежат народу. Так вот, впервые, если будет связана пенсионная система с поступлением доходов от ренты, впервые люди действительно увидят, что действительно, оказывается, недра принадлежат обществу, народу. Второе, экономический эффект. Этим самым пенсионный фонд не будет связан с бюджетом, и уменьшится экономическая нагрузка. В-третьих, социальный эффект. Люди уже будут знать, пенсионеры будут чувствовать себя уверенно. Этим самым стабилизируется общее социальное положение. Вот я дарю вот эту стратегическую идею для того, чтобы показать, что я не только критикую, но и предлагаю. Но у меня есть еще целый ряд очень серьезных предложений. Если есть заинтересованность в том, чтобы улучшились дела, я готов поделиться этими соображениями с правительством.
А есть заинтересованность?
Ну, я не знаю, вот я сейчас вам высказываю эту идею вот связи пенсионного фонда с рентой и с добычей полезных ископаемых, вот в такой связи я знаю, что никто никогда не высказывал. Я его высказываю вот здесь, на радиостанции «Свобода» впервые. Так, я полагаю, что это одна из крупных стратегических идей, которыми должны были бы заинтересоваться и законодательство, и правительство.
Руслан Иванович, по-моему, что-то похожее есть и в арабском мире.
Так есть, конечно, но у нас, я имею в виду, у нас этого нет. Там есть нечто другое. Это стабилизационные, ну, типа стабилизационных фондов, когда рождается ребенок, на его счет там поступает определенная сумма, и по достижении совершеннолетия, так он имеет там право использовать. Есть другие, есть надбавки там к заработной плате. Но я-то хочу вот в таком плане привязать, узком и целенаправленным. Вы знаете, в Советском Союзе при социализме провозглашалось общая собственность, общенародная собственность. Сейчас в Конституции у нас тоже записано, что недра – это народная собственность. На самом деле они же переданы в собственность корпорации, которая распоряжается вместе с бюрократией вот всеми доходами. А если связать с пенсионным фондом, с конкретной долей доходов, ежегодным доходом, допустим, 15% доходов, так, идут непосредственно пенсионный фонд, какой будет интерес общества? Огромный интерес общества будет к использованию недр, к этим самым ценам.
Хайсам Бадырхам, вопрос задавайте.
Вот на встрече стран 20 в Лондоне выступал председатель Исламского банка. И после этого выступления Браун говорит, мы должны изучать опыт Исламского банка. А если смотрим те страны, которые работали по Исламскому банку, как Саудовская Аравия, Бахрейн, да, Абу-Даби, не Дубай. А где работали по Исламскому банку, не касалось это. Может взяться за опыт Исламского банка в мировом масштабе?
Да, я вот в новом учебнике как раз, кстати, рассматривал вот эти принципы деятельности Исламских банков. Конечно, там же запрещается по шариату вот эти процентные ставки. Это считается фактором эксплуатации, что принципиально отвергается шариатским правом. Там есть другие принципы, которые более человечны, так и соответствуют, вообще-то, в большей степени интересам бедных людей, так прямо скажем. Они, кстати, западные банки очень активно используют, и самые крупные банки очень эффективно используют вот эту методологию исламских банков, и даже организуют вот в развивающих странах, в исламских странах, целые свои подразделения. Я знаю, я слежу за литературой, освещающей эту проблему. Но, к сожалению, у нас это не распространено в Российской Федерации, даже вот в наших мусульманских автономиях эта система не распространена, не потому, что есть какая-то предвзятость. Дело в том, что у нас ведь, если говорить откровенно, у нас банковская система очень, очень слабенькая, очень некачественная.
Нет ее вам.
Да, вы знаете, вот, кстати, еще один порог правительства. Они сразу бросились спасать все банки. Очень хорошо спасли. Но дело в том, что наша банковская система мало была связана с реальным сектором экономики. Так, хорошо спасли. Того, что их спасли, они никак не оказывают влияния на реальную экономику. Что есть эти банки, что нет их, это не имеет никакого значения. Зато уйму денег там порядка 200 миллиардов долларов потратили. И не прижились здесь, и не знают опыт. И банки не заинтересованы в изучении этого опыта. Потому что наши банки, так, они используют совсем другие инструментарии для того, чтобы обогащаться, получать прибыль, сохранять свое влияние и множество другое. В основном спекулятивный характер. А, к сожалению, это так. Если не иметь в виду несколько банков, у нас фактически реальных банков, действующих так вот, как инвестиционные, вот нет. Вот. Причем я вот тоже предлагал в целом ряде статей, что надо переходить к двухуровневой системе банков. Вы знаете, когда мы ее внедряли, двухуровневую систему банков в начале 90-х годов, я ее рассматривал как экспериментальную. Причем я за основу брал тогда опыт канадского банка, помню, шведского, датского, еще кого-то, какого-то банка вот западных. И в целом вот мы тогда ее рассматривали как временное явление. Я еще тогда был сторонником трехуровневой системы. В том числе надо было бы создавать давным-давно региональные банки, муниципальные банки, аграрные, сельскохозяйственные банки, губернские банки, так, которые были бы привязаны к реальной социально-экономической жизни. Но вот как вы знаете, оказывается, правильно говорит вот эта поговорка, ничто не является более вечным, чем временное решение. Вот то временное решение, я должен прямо сказать, которое фактически мною было принято, принято тогда безоговорочно Верховным Советом, оно осталось в неизменности до сегодняшнего дня.
«Лицом к лицу» – еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Усов. У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель парламента «Новой России», член-корреспондент Российской академии наук, профессор.
Руслан Иванович, мы не можем сегодня обойти тему Кавказа, поскольку на этой неделе из ряда вон выходящее событие произошло печальное покушение на президента Ингушетии, а до этого был убит министр внутренних дел Дагестана. Что, на ваш взгляд, все-таки происходит на Северном Кавказе?
В большей степени, я считаю, здесь все-таки ответственность должна нести, конечно, сама система, сама правоохранительная система. Государство явно не справляется со своей государствообразующей правоохранительной функцией. Носители этого государства, как мне кажется, не соответствуют своим должностям. Так они слишком успокоились, они ни за что не несут никакой ответственности. Вот всегда находят тут же виновную, ах, они виновны. Да, они виновны, те виновны, но ты на это и здесь существуешь, имеешь должность, и большие погоны, и большие звезды, или большие, или малые, чтобы не допустить с его стороны, с этой виновной стороны, вот такого рода последствий. Пока не будет жесткой и даже жестокой ответственности со стороны должностных лиц за выполнение своих функций, до тех пор будет вот это разбалансирование системы. Извините меня, допустим, я рядовой профессор, но я же несу ответственность за свою работу. Но как же могут не нести ответственность за должностные лица? Что гражданские, что военные, что там специальные ведомства и другие. У нас гражданский аппарат государства выведен за пределы государственной ответственности. Он никем не контролируется, он ни перед кем не отчитывается. Вот в этом сильнейшая проблема. Поэтому если вот такая политика, не практика, а если вот такая политика будет продолжаться, я думаю, что впереди общество ждут очень крупные беды.
Вы имеете в виду Северный Кавказ?
И не только Северный Кавказ.
Александр Евтушенко, ваш вопрос.
Руслан Иванович, ну вот Северный Кавказ, что мы там не доделываем или что мы там переделываем? То есть, с одной стороны, закрутить гайки до полного, это же пойдет отток и в горы, и в бандиты, и в террористы, и в смертники, и так далее. С другой стороны, отпустить гайки. Вот сейчас снят режим контртеррористической операции в Чечне. Ну, это развязывает руки тем же бандитам, которые в горах. А где та золотая середина, которая, ну, как-то поможет баланс какой-то держать?
Александр, я думаю, что гайки там закручены до предела. Снятие режима контртеррористической операции вовсе не означало и не означает снижение общего контроля, общего надзора и общих вот режимов проверки. Это единственное облегчало и облегчает положение мирных людей. Поэтому мне лично кажется, что эта мера, предпринятая федеральными властями и местными республиканскими властями, она была правильная. Скорее всего, ее надо было еще ранее ввести. Это дает возможность людям жить нормально. Но это вовсе, я повторяю, не означает снижение контроля за безопасностью. С другой стороны, о которой я уже говорил, Олег, мы с вами, по-моему, одной из передач говорили, что вот прошла война. Все-таки давайте мы еще будем отличать вот что. Не надо путать Дагестан, Чечню и Ингушетию. И другие регионы, и другие области края. Я хочу еще раз напомнить, в том числе, чтобы наши слушатели тоже не забывали. Единственный регион, единственный субъект Российской Федерации, где прошла многолетняя полноценная война, это Чеченская Республика.
Она уже закончилась?
Так, я считаю, закончилась. Так, в этом вопросе я согласен. Она закончилась, слава богу. Ни в Ингушетии, ни в Дагестане никаких войн не было. И я полагаю, что здесь вина вот местных руководителей за социально-экономическое положение в 1000 раз больше, чем то, с чем мы сталкиваемся в Чечне. Чечня – единственный субъект Российской Федерации, которое было все разрушено дотла. И боевиками, и российскими федеральными властями, и всем, кому не лень. И там интернационалом, там черным и прочее. Там ничего живого не осталось. Поэтому люди едва-едва выходят из состояния этой войны. И этой республике надо было помочь намного больше, чем это делается. Я хочу вам напомнить, что такое был Грозненский промышленный центр. По своей мощи это был сравнимый, порой даже превосходящий, Ростовский промышленный центр. Это был самый первоклассный нефтеперерабатывающий центр. Там 3 нефтеперерабатывающих завода. Там самое большое количество фракций добывали. То есть то, о чем постоянно говорят, инновации, там так вот эти, там, нанотехнологии. Вот на грозненских предприятиях это все осуществлялось. Космическое топливо там так. Одни из первых вычислительных машин. Там десятки, сотни химических предприятий и так далее. Так вот, ничего этого не восстанавливается. Техническая интеллигенция не воспроизводится. Ведь что такое техническая интеллигенция? Это носитель как раз инноваций. Этим не пахнет. Даже из 3 нефтеперерабатывающих заводов в Чечне даже не планируется восстановление одного нефтеперерабатывающего завода. И у людей возникает мысль, а что, нас хотят превратить в какой-то колониальный придаток? Небольшие запасы нефти, которые там существуют, их оттуда вывозят. В то время как 150 лет тому назад впервые в Российской империи нефтеперерабатывающие заводы были построены в Грозном, потом уже в Баку. И с помощью грозненских специалистов осваивалось, между прочим, вот и татарские, и башкирские, и западные, и сибирские, и восточные и прочие регионы. По всему миру грозненские специалисты являются консультантами. Что они теперь лишние? А в России, между прочим, не хватает бензина. Почему цены растут на бензин? Так нет его качественного бензина. Ведь Грозный мог бы стать действительно первоклассным образцом постконфликтного развития. Война закончилась, все успокоились, контртеррористическую операцию отменили, все. Мы умываем руки. Вот такая позиция чиновничества – федерального центра. Конечно, в такой системе, которая создана ни президенту, ни премьеру, ну, они не могут везде успевать, они же не могут везде все контролировать, я с вами согласен. Так, не во всем они лично виновны, но я вовсе не считаю их лично виновными, но дело в том, что такова система сложилась. И пока вот на самой верхушке, вот как восточный правитель, кто-то не даст вот сигнал, там внизу уже никто не шевелится, внизу никого не интересуют вот эти проблемы, которые возникают. Я думаю, что вот эта экономическая и социальная неупорядоченность, я обострил эти примеры на Чечне, но эти примеры можно рассмотреть и на Ингушетии, и Дагестане, и там, и здесь, и везде, и не только, и в Кабардино-Балкарии, и в Осетии. Посмотрите, молодежь. Огромное количество безработной молодежи, которая не видит своей перспективы, которая не уверена в завтрашнем дне, у которых нет фактически будущего. Это, к сожалению, роднит весь Северный Кавказ, не только там Чечню, Дагестан, Ингушетию. Это, к сожалению, вот весь Северный Кавказ вот такими настроениями, пессимизм и отчаяние.
Айсан Бадархан, ваш вопрос.
Вот. Можно формировать такой экономический кризис, чиновники, война. Вот ситуация именно на Кавказе. Тут в 94-м году был кризис в России, да? И сегодня на фоне этого кризиса, может быть, тоже необходимо начинать какую-то войну. После визита Владимира Путина в Саудовской Аравии, говоря о том, что ваххабиты как учение не опасно, вполне ли это. А сегодня, то есть эта карта уже могут ее не играть. А сейчас сформируется такой термин «коранисты». Что это «коранисты»? Я, честно, не слышал никогда. Может, пройдет эту карту играть его заново?
Ну, я никогда не претендовал на то, что знаю тонкости в религиозных учениях, поэтому не берусь судить. Вот. Вообще пытаюсь быть осторожным, когда затрагиваются проблемы религии. Но я в основе, тем не менее, вот этих социального недовольства, политического недовольства всегда, вот, может быть, во мне сказываются излишне профессиональные, так сказать, мои предпочтения, но мне кажется, что все-таки в основе вот всех этих процессов социально-экономические противоречия. Они на Северном Кавказе очень вопиющие. Вот это социальное расслоение между небольшой частью богатых людей и очень большим количеством бедных людей очень бросается в глаза на Кавказе. А здесь есть еще историческая особенность. Дело в том, что ведь кавказские общества, независимо от того, какой республикой они живут, они на протяжении веков привыкли к равенству. Там князь или там рядовой гражданин, они считались, так сказать, вот, равными. Они не привыкли вот к такому унижению, к такому униженному полурабскому положению, как в других странах. Видеть вот унижение свое из-за своего такого имущественного, такого тяжелого положения, так, из-за отсутствия работы, и видеть вот свое унижение из-за того, что он не может содержать семью или обзавестись семьей, конечно, это вызывает колоссальную реакцию, в том числе и разрушительную. Отсюда, конечно, молодые люди особенные поддаются всяким увещеваниям, в том числе, как мне кажется, таким радикальным религиозным вот таким организациям и их вождям. Мне все-таки кажется, что в основе этих процессов социально-экономические и политические. Поэтому, когда более-менее такое нормальное экономическое положение, экономическое равенство, когда они видят, что власти заботятся о положении, то все-таки меняется настроение. Когда они видят равнодушие власти, безысходность своего существования, тогда уже это становится очень опасным врагом власти.
И по традиции каждый из нас выскажет свое мнение о собеседнике, о том, что он сказал. Александр Евтушенко.
Ну, я благодарен Руслану Амрановичу. Единственное, что не успели мы немножко перейти в такую совершенно практическую плоскость и узнать, куда же лишнюю, не лишнюю далеко копеечку нести в ПИФы, там, в управляющие фонды, в чулки складывать. И что делает при этом сам Руслан Амранович?
Я должен вам сказать самым чистосердечным образом, что у меня лишних копеек нет. И мы в семье вообще-то всегда привыкли иронично относиться к этому обстоятельству, и все, что мы зарабатываем, так мы и тратим на свои повседневные нужды. И не очень скорбим по поводу дня завтрашнего, потому что прекрасно знаем, что и завтра тоже нам Всевышний даст кусок хлеба.
Айсан Бадархан, ваше мнение?
Очень понравилась его последовательность разговора, интервью. И думаю, много идей, которые действительно должны обратиться в руководство России на эти идеи, которые вы сказали, Руслан Имранович.
Пенсионные идеи.
А я обратил внимание на слова Руслана Имрановича о чиновниках, точнее, об их низкопрофессиональном уровне. Считаю, что, Руслан Иванович, и в ваше время, когда вы руководили парламентом, чиновник российский в целом был вот такой же, серый, необразованный. И так подумал о том, что все-таки неплохо то, что вы ушли из политики в вуз, к студентам. Мне кажется, что студенты вас лучше поймут, и польза от этого будет больше для страны, поскольку образование, мне кажется, все-таки в итоге что-то поменяется в России. Вы слушали программу «Лицом к лицу». У нас в гостях был Руслан Хасбулатов, первый председатель парламента Новой России, член-корреспондент Российской академии наук, профессор. Вопросы ему сегодня задавали независимый арабский журналист Айсан Бадархан, сотрудник телекомпании «Россия» Александр Евтушенко, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Олег Усов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».